В эфире программа «Дистанция». Вот главные темы. Расследование в БК о Леониде Невзлине вызвало дискуссию о верификации данных, мотивах, источников и перспективах гражданской журналистики. Под контролем администрации президента России и надзором Сергея Кириенко работает фабрика троллей, цель которой – формирование благоприятного для Владимира Путина общественного мнения и вмешательство в выборы, в том числе грядущие американские. Меня зовут Алексей Горбачев. В гостях у нас сегодня главред расследовательского проекта «Система» Андрей Сошников и журналист центра «Досье» Илья Рождественский, которые сегодня с нами в эфире. Но сначала дайджест самых интересных расследований недели, который подготовил мой коллега Дмитрий Шода.
Как устроена охрана Маска? Что потребовал Путин для поездки в Турцию? И почему шаман Габышев не попал в список обмена? Дайджест расследований за неделю. «Нью-Йорк Таймс». Как устроена охрана Илона Маска? Илон Маск создал собственную службу безопасности, чтобы справиться с возросшими угрозами его жизни, пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на свои данные. По информации «Нью-Йорк Таймс», уровень его безопасности значительно возрос за последние годы. Маск усилил свою систему безопасности, вложив в нее миллионы долларов. Это финансируется не только им, но и компаниями Tesla и SpaceX, утверждает «Нью-Йорк Таймс». За защиту Маска отвечает несколько компаний, включая его собственную. Вся система безопасности предпринимателя построена по принципу мини-секретной службы США, так как Маска охраняет как главу государства, утверждают специалисты, поговорившие с NYT. Три источника, близкие к Маску, утверждают, что его образ жизни стал более изолирован, и он редко появляется на публике без охраны. Издание напоминает, что в этом году Tesla впервые обнародовала данные о расходах на его охрану, которые в 2023 году составили почти 2,5 миллиона долларов, а только за первых два месяца 2024 года уже 500 тысяч долларов. Для сравнения, Apple потратила 820 тысяч долларов на охрану Тима Кука в прошлом году, а Amazon выделяет больше 1,5 миллиона долларов ежегодно на защиту Джеффа Безоса. Илон Маск и его представители не ответили на запрос журналистов прокомментировать информацию. Middle East Eye. Путин потребовал сопровождение истребителей для визита в Турцию. Источники издания Middle East Eye сообщили, что условия Владимира Путина для визита в Турцию являются основной причиной постоянных переносов его приезда в Анкару. Как утверждается в материале, Путин хочет прилететь в Турцию в сопровождении российских истребителей, возможно, опасаясь, что Украина может сбить самолет на маршруте. Как пишет Middle East Eye, требования Москвы на сопровождение и, возможно, посадку истребителей в Турции трудно выполнить, так как системы ПВО НАТО в стране могут принять такие самолеты за вражеские цели. А один из источников журналистов сообщил, что маловероятно, что Анкара отключит эти системы, чтобы удовлетворить запрос России. Ни в Анкаре, ни в Москве эту информацию никак не комментировали. Вот так. Шамана Габышева забыли включить в список обмена. Список обмена, который состоялся 1 августа, мог оказаться и якутский шаман Александр Габышев. Об этом сообщает «Вот так» со ссылкой на его адвоката. Напомню, что в 2019 году Габышев решил пойти на Москву, чтобы изгнать Путина. Однако в 2020 году его за это отправили в психбольницу. Как пишет издание, за сутки до обмена адвокат Габышева связывался с ним и спрашивал, готов ли он покинуть Россию. Шаман согласился. По словам источника «Вот так», знакомого с ходом переговоров, про Габышева забыли во время составления обменного списка, а когда вспомнили, было уже поздно. Адвокат шамана считает, что участие в подобном обмене – единственный шанс для Габышева оказаться на свободе. Сейчас он находится на принудительном лечении бессрочно. На этом все. Берегите себя.
Это был дайджест самых интересных расследований недели, который подготовил мой коллега Дмитрий Шода. Расследование ФБК о Леониде Невзлине, согласно которому Невзлин якобы заказывал нападение на оппозиционеров, вызвало огромный резонанс. К слову, сам Невзлин все обвинения в свой адрес отрицает. Безотносительно оценок произошедшего, публикация подогрела дискуссию о механизмах верификации данных, принципах использования источников в расследованиях, а также об этических и практических аспектах гражданской журналистики. Обсудить эти темы я хочу с главредом расследовательского проекта «Система» Андреем Сошниковым. Андрей, хотел поговорить с вами о расследовании, которое выпустило ФБК. Значительная часть этого расследования основана на переписке якобы Невзлина с якобы заказчиками нападения, в частности, Антоном Блиновым, опять же, якобы. И с точки зрения меня, как зрителя, вот когда показывают картинку этих чатов «Сигнал», они мне мало о чем говорят. И я хотел именно поговорить с вами, потому что вы автор многих расследований, и не углубляясь конкретно в расследование Невзлина, но в целом, как, например, вот когда речь идет о переписках, как верифицируются подобные чаты переписок?
Расследователи прежде всего должны иметь доступ ко всему корпусу доказательств. В данном случае это переписки. Я так понимаю, что две расследовательские команды, помимо ФБК, получили доступ к этим перепискам. Это уважаемые расследователи, авторитетные СМИ, которые пришли к выводу, что Невзлин мог стоять за покушением на Леонида Волкова. Сам Невзлин это отрицает. Мы, расследовательский проект «Настоящего времени» и «Радио Свобода», не выдвигаем пока публичных гипотез на этот счет, потому что у нас доступа к полному корпусу доказательств нет. Вы можете обращаться на сайты «Радио Свободы Настоящего времени» и смотреть там новости по этому поводу, где приведены мнения обеих сторон. Переписки очень интересные, мы их, конечно, читаем, там много деталей, которые еще не были освещены, но пока публичных гипотез мы никаких не выносим. Надо признать, что значительная часть расследований Фонда борьбы с коррупцией – это золотой стандарт расследовательской журналистики и, скажем, даже не журналистики, а гражданских расследований, потому что ФБК – это все-таки политическая, общественная организация, она немножко другие цели перед собой ставит, но если бы эти расследования выходили в СМИ, они бы подпадали под стандарты журналистских расследований. Но вот с этим расследованием чуть сложнее, потому что там нет открытых данных, есть закрытые данные. Но вообще в практике журналистской, в практике расследований НКО есть такая вещь, как закрытые источники информации, утечки, сливы. Например, одно из самых легендарных журналистских расследований, «Панамское досье», оно основано на вот такой утечке из неизвестного источника. Никто до сих пор не знает, откуда появились данные вот этих тысяч офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме. Весь мир узнал, кто стоит за этими компаниями, но кто предоставил эту информацию журналистам, до сих пор неизвестно. Источник только сказал, что опасается за свою безопасность, за свою жизнь. И в этой переписке тоже могут быть какие-то детали, которые могут теоретически угрожать безопасности или раскрывать личные сведения, медицинскую тайну, например, коммерческую тайну. Поэтому они не оказались в публичном доступе. Но это тоже догадки, когда имеешь дело вот с такими источниками, с такими переписками, нужно очень много нюансов учитывать.
А есть ли что-то в этой переписке, что вам показалось наиболее интересным или на что ваш опытный взгляд журналиста-расследователя сразу зацепился?
В этой переписке интересно все, но поскольку я ее не читал в оригинале, я могу вас адресовать к анализу издания «The Insider» и анализу издания «Агентства», которые достаточно подробно ее изучили, выдвинули свои гипотезы. Мы пока гипотезы не выдвигаем.
Вернемся к журналистским стандартам и в целом к теме расследований. Вот вы упомянули, что у вас нет доступа к массиву данных и трудно что-то говорить со стороны. И в целом, если анализировать это со стороны, как можно доказать, что переписку вел именно Невзлин? Насколько можно проверить целостность переписки, например, что в нее не вносились изменения, не имея доступа к телефону человека, который вел эту переписку?
Тут работает тот же принцип, что и в любых других доказательствах в нашей работе, в нашем ремесле, в журналистских расследованиях. Этот принцип наукообразно называется триангуляцией доказательств. То есть должны быть три сведения, подтверждающие факт, который вы высказываете. В расследовании ФБК, интересно, Певчих даже оговаривается в одном месте, я сейчас не помню точно каком, что вот это доказать мы не можем, но это важный контекст, мы вам его предоставим, но свечку не держали, что называется. Поэтому, видимо, они пытались соблюсти тоже этот принцип. Что тут важно? Метаданные сообщений, например, когда они были отправлены, с каких компьютеров, не было ли попытки нарушить целостность этих сообщений. В данном случае это проверить невозможно, потому что нет доступа к устройству. Это может быть общий контекст, где находился человек в этот момент, когда было отправлено сообщение. Например, Леонид Невзлин мог давать интервью, и в этот момент с его сигнала не могло исходящих сообщений быть. Наверное, они проверили этот таймлайн, сравнили публичные выступления Невзлина или, может быть, его какие-то перемещения, выступления на конференциях, посмотрели, приходили ли сообщения с его телефона. Так бы сделал я, например. Если бы у меня была эта переписка, я бы составил большой такой таймлайн, может быть, нарисовал бы на доске или в компьютере, в Excel всех появлений Невзлина, где бы то ни было, и сопоставил бы их с сообщениями, исходящими от него в сигнале, с этими переписками. То же самое можно делать с другими участниками этой переписки. Они тоже могли где-то появляться, куда-то летать, можно было у них просить информацию о том, где они пребывали, в каких местах, где выходили интернет, был ли там интернет в этот момент. Можно смотреть, велась ли переписка в какие-то знаменательные даты, праздники, дни рождения, и тоже учитывать контекст. Например, человек мог быть на вечеринке в этот момент, поэтому тон сообщений немножко меняется. И таких нюансов может быть просто миллион, которые нужно учитывать. Если журналиста, если просто расследователя что-то озадачивает, что-то ставит в тупик, что-то не сходится, то именно этот момент нужно проверять сильнее всего. Именно об этом нужно сообщать своим читателям, если в чем-то вы не уверены. И еще что важно, помимо контекста и вот таких косвенных доказательств, это, конечно, мотивация героя. Зачем он вообще к вам пришел? Зачем он эту переписку сливает? Часто появляются в открытом доступе или в таких полузакрытых каналах утечки из каких-то компаний. И там хакеры всегда говорят, какую цель они преследовали. Политическую, коммерческую, или их интересовали разведывательные данные. Часто с такими хакерскими группами мы связываемся и прямо у них говорим, зачем вы взломали эту компанию, какую цель вы в конечном итоге преследуете, там, победу демократии, прав человека, или вы хотели просто получить денег в виде выкупа. Это тоже нужно учитывать, и в данном случае, как это происходило, мы точно не знаем, потому что и ФБК отмечают это в своем расследовании, источник, ну, давайте называть вещи своими именами. Есть такое в расследовательском жаргоне слово «мутный». Вот, наверное, можно назвать этого человека мутным, да простит он нас, если он сам себя не считает таковым.
И в продолжении темы источника, вот действительно, это расследование, оно основано на одном источнике, насколько я понимаю, на каких-то косвенных вещах и на том, что рассказал источник ФБК, это Андрей Матуз. И уже понятно, что это расследование фактически разрушило репутацию Невзлина. В западных СМИ обычно действует стандарт, это минимум 2 источника, лучше 3. А какие у вас мысли на этот счет? И как быть с такой дилеммой, когда действительно информация, это, ну, то, что опубликовала ФБК, это абсолютно бомба, но как быть с дилеммой вот именно в плане источников?
По поводу репутации, это ваше высказывание. Я тут не выношу никакой оценки. Знаете, как политологи любят говорить, ставки такого-то повысились, ставки такого-то понизились в результате этого публичного скандала. Вот тут мы не проводили пока тоже анализ этих ставок, потому что еще и последнего слова во всей этой истории не сказано. Я уверен, будут всплывать в общественном дискуссии еще всякие нюансы интересные этой истории. Они каждый день всплывают. Может быть, когда ваша передача выйдет в эфир, обновятся данные, что-то новое еще всплывет, что изменит наше представление об этой ситуации. Поэтому пока рано еще говорить об итоге этого публичного матча. Ну, что касается источника этой всей информации, вот такие люди на самом деле часто приносят интересные эксклюзивы. У них мотивы могут быть месть, или они хотят обеспечить себе безопасность, или они зарабатывают деньги таким образом. Ну, у каждого журналиста расследователя был такой герой. Он приносит вам эксклюзив, но дает его не полностью, а частичку. Вы радуетесь, говорите, отлично, мы это готовы изучить, возможно, опубликовать, если все будет соответствовать фактам, давайте нам весь массив. В этот момент он делает принтскрин вашей переписки и идет к человеку, не в интересах которого публикация этого расследования, и говорит, заплати мне денег, иначе я этому журналисту солью информацию. Такое происходит постоянно, это просто классика, это тоже нужно учитывать. Я не говорю, что это произошло в этой ситуации, но нам с такими пассажирами приходится работать. Если вы хотите нам предоставить, дорогие слушатели и зрители, какой-нибудь эксклюзив, учитывайте, что мы пока все не проверим, мы ничего не опубликуем, поэтому мы будем ждать, конечно, полной открытости по любой теме, по которой мы работаем.
Хотел вас еще спросить про искусственный интеллект. Вот я когда смотрел интервью, посвященное этому расследованию, у авторов расследования все время спрашивали вот про искусственный интеллект. Я, насколько понял, что какой-то прямой связи там с искусственным интеллектом не было, то есть это вообще как бы никак не затронуто. Но в целом вот тема искусственного интеллекта, подделывания переписок, и в целом искусственный интеллект, упростил ли он или усложнил работу журналистов-расследователей?
Журналистские расследования – это, по-моему, вообще последняя сфера деятельности, которая подвергнется изменениям в результате искусственного интеллекта. Они, инструменты искусственного интеллекта, помогают иногда обобщать информацию, но они же галлюцинируют, они много выдумывают, плюс они основывают свои выводы на основе тех данных, которые уже где-то были опубликованы. А весь смысл журналистских расследований в том, что мы вскрываем правду, вскрываем неизвестное ранее. Таким образом, и это все основано на фактах. Да, это не галлюцинация журналиста. Это основано на фактах. Таким образом, искусственный интеллект, он как бы делает прямо противоположное. Он берет известные, уже опубликованные вещи, то есть то, что уже журналисту, понятное дело, неинтересно, и делает на основе них какие-то выводы, комбинирует их. Но часто эти выводы просто результат какого-то вот искусственного воображения. Они не имеют ничего общего с фактами, не соответствуют принципу триангуляции. Поэтому мы, конечно, этими инструментами пользуемся для обобщения больших массивов данных, но они не сильно влияют на само ремесло. И мне кажется, что мы еще достаточно защищены от того, чтобы наш модус операнди, образ действия, изменился в результате того, что там выйдет новая модель чата GPT, например. В контексте расследования ФБК что обсуждалось? Могла ли эта переписка быть сфальсифицированы с помощью искусственного интеллекта? И я скажу, нет. Там слишком характерна манера речи. Вот те скриншоты, которые выложены, они, конечно, написаны живыми людьми. И, по-моему, журналисты, которые имели доступ к полному корпусу переписок, они со мной согласны. Очень сложно писать вот в такой манере, свойственной конкретным людям, с конкретным бэкграундом, из конкретной сферы, с которыми много людей общались раньше. Но опять же, этот мой вывод о том, что искусственного интеллекта там не было, он не влияет на то, что мы какие-то гипотезы публичные высказываем по поводу этого расследования. Это вот просто наблюдение. Оно ни на что не влияет. Оно не подтверждает тезис ФБК, не подтверждает тезис Незлина никак.
Спасибо, Андрей. И последний вопрос. Есть ли что-то, что вы хотели бы подытожить, может быть, в контексте дискуссии, которую вызвало это расследование, и, может быть, в контексте гражданской журналистики, гражданских расследователей в целом?
В целом, бывает ли такое, что мы получаем утечку, а эта утечка содержит некую закладку, чтобы нас облапошить? То есть 99% информации взяты реальные, но туда кто-то что-то вписал, чтобы нас свести с правильного курса. Да, такое происходит тоже постоянно. Когда в свое время появились конфиденциальные переписки Навального, было такое, это было очень давно, еще на заре его деятельности, но появился такой слив у очень на тот момент известного хакера, русскоязычного, ну или, не знаю, русскоязычного, он писал на языке, который сам называл албанский, Это вот еще та эпоха интернета, когда существовал албанский язык. Вот такой хакер опубликовал переписку Навального, и там действительно много было сообщений самого Навального. Но мы помним прекрасно, кто анализировал эту переписку еще тогда, что туда были вставлены вещи, которые он не говорил, и потом со временем, конечно, эти вещи опровергались. Он этого не говорил, не писал. Даже конкретные примеры нет смысла приводить. То есть кто-то целенаправленно вставил в эту переписку вот такие искажения. Надо это учитывать тоже. Это один из тысяч нюансов, которые нужно учитывать.
Это был главред расследовательского проекта «Система» Андрей Сошников. Под контролем администрации президента России и надзором Сергея Кириенко работает фабрика троллей, цель которой – формирование благоприятного для Владимира Путина общественного мнения и вмешательство в выборы, в том числе грядущие американские. Новое расследование Центра Досье и СМИ-партнеров я хочу обсудить с корреспондентом Центра Досье Ильей Рождественским. Первый вопрос. Хочу спросить у вас про интересную деталь, с которой вы начали расследование. То, что Маск в меме в соцсети X расшарил какую-то картинку про Зеленского, которая была сгенерирована Софией. Это цитата из материала. Я, собственно, хотел спросить у вас, а кто такая эта София? И правильно ли я понимаю, что фейки, которые делают в АП, теперь шерят инфлюенсеры?
В отчете агентства социальных проектов, о документах, которые изучил Центр Досье вместе с коллегами по консорциуму, с международными изданиями, отмечается, что да, тот самый мем, который поширил в бывшем Твиттере, а ныне соцсети X, Илон Маск, эта картинка с Владимиром Зеленским, выглядящим очень напряженно, и подписью «Когда 5 минут не просил помощи у Запада», а вот эта самая картинка, ее, по крайней мере, записали как мем, который был создан некой Софией, его так записали в отчете агентства социальных проектов, что вот это сделали они. А София, которая якобы сделала этот мем, это София Захарова, это референт одного из управлений администрации президента, и судя по тем документам, которые мы изучили вместе с партнерами, выясняется, что, в принципе, администрация президента очень плотно работает с агентством социальных проектов, координирует деятельность этой организации, ставит перед ними задачи, ну и, в принципе, очень активно вовлечена в ежедневное оперативное управление всеми процессами.
А какую роль играет Илья Гамбашидзе? Кто это такой и что о нем известно?
Это политтехнолог, это, собственно, руководитель агентства социальных проектов, это ключевой человек в этой структуре. Он, может быть, не очень известен широкому зрителю, широкому читателю, но он, наверное, известен с той точки зрения, что самый известный его проект – это нейросеть Жириновский. После кончины лидера ЛДПР Илья Гамбашидзе предложил создать, тренировать нейросеть, которая будет выражаться и вести себя как Владимир Жириновский. Ну, в общем, как мы знаем, это нейросеть существует. Она довольно простая была в изготовлении, довольно примитивная, не то чтобы это полноценная цифровая копия человека, но вот как пиар-проект эта штука, пожалуй, состоялась. Илья Гамбашидзе – это человек, который сейчас руководит агентством социальных проектов, семья его при этом, бывшая супруга и дети живут в Соединенных Штатах, и Илья Гамбашидзе этой весной попал под санкции Соединенных Штатов, попал он по той причине, собственно, что вот он возглавляет это агентство, и деятельность этого агентства направлена на дезинформацию. В общем, агентство довольно давно находится в поле зрения различных правоохранительных органов, спецслужб и, в принципе, органов исполнительной власти стран Запада. Ну и неудивительно, что так или иначе не только внимание привлекает, но и санкции в результате вводятся против Гамбашидзе и против всего агентства.
Илья, какие западные страны являются главными целями кампании этой дезинформационной?
Ну, смотрите, из тех документов, которые есть у нас в распоряжении, можно сделать вывод, что основной фокус нацелен на Францию, Германию, Соединенные Штаты, Израиль, но главная точка приложения всех усилий – это, конечно, Украина. Сам Илья Гамбашидзе в видео, которое оказалось у нас в распоряжении, рассказывает, что, в принципе, агентство социальных проектов построено таким образом, что они сначала анализируют проблемы, статьи, какую-то повестку, которая есть в нескольких странах Западной Европы, Америки и в Украине, потом они вернее, они мониторят пространство, собирают информацию, анализируют эту информацию, делают выводы о том, какие проблемы существуют, какие наиболее больные точки сейчас в обществе, куда можно надавить. И третий пункт этих работ – это создание различных информационных поводов, как-то обыгрывание этой повестки, попытка ударить в болевые точки, попытка расшатать ситуацию в различных странах, в общем, как-то повлиять на ситуацию. На самом деле агентство социальных проектов – это довольно банальная фабрика троллей. То есть то, чем занимался Евгений Пригожин. Он, правда, свою активность очень тесно координировал с российскими властями, но при этом был еще в достаточной степени автономен. И вот армия троллей, боты, которые совершают набеги в социальных сетях и начинают резко писать про какие-то темы, про то, что Европа сейчас замерзнет, или то, что цены растут настолько быстро, что Германии и всем жителям Германии вскоре придется голодать. Вот какие-то такие вещи, которые они подсвечивают. Вот эта активность, в том числе и агентство социальных проектов. Да, конечно, фабрика троллей есть, например, и у Константина Малафеева, известного православного российского олигарха, который очень много усилий потратил на разжигание войны на востоке Украины еще в 2014 году. Но от всех этих фабрик агентство социальных проектов отличает тот факт, что они невероятно тесно взаимодействуют с администрацией президента. Потому что агентство напрямую подчиняется Сергею Кириенко, замглавы администрации президента, человеку, который курирует всю внутреннюю политику в России. Один из руководителей одного из управлений администрации президента Александр Халичев напрямую ставит какие-то задачи агентству социальных проектов. Например, он указывает, как следует из документов, которые мы изучили, он указывает, что надо особое внимание обратить на выборы, российские выборы на оккупированных территориях. Или сконцентрировать свое внимание на конфликте элит вокруг Владимира Зеленского. Ну или вот какие-то такие вещи. Ну и плюс уже упоминавшаяся София Захарова, референт администрации президента, которая тоже тесно вовлечена в эту работу. Более того, в документах, которые мы видим, агентство социальных проектов, там указано, что какие-то выборки, судя по всему, они готовят для того, чтобы потом их высокопоставленные чиновники администрации президента взяли и положили на стол Владимиру Путину. Потому что Путин там, конечно, не упоминается напрямую, но там есть упоминание, что надо сделать выборку или анализ для первого лица. Очевидно, речь идет про Владимира Путина.
Вот что меня еще лично очень заинтересовало, это некие проекты по возврату российских эмигрантов и дискредитации оппозиционных лидеров в эмиграции. А тролли тоже как-то в этой кампании участвуют? И можете рассказать вот какие-то подробности, то есть что это за проекты?
Это еще одна точка приложения усилий агентства. Они очень внимательно следят за деятельностью российской оппозиции, в принципе, всех уехавших россиян, уехавших после начала войны или в связи с репрессиями, уехавшими из России, в том числе их целевая аудитория. И они часть своей деятельности обращают на то, чтобы на эту целевую аудиторию повлиять. То есть не только на страны Запада, не только на украинскую повестку как-то воздействовать, но и воздействовать на уехавших россиян. Они ставят перед собой такие задачи, как, например, на 25% увеличить число людей, которые вернутся в Россию, а на 15% увеличить число людей, которые считают, что в России лучше, чем в эмиграции, и на 20% увеличить число тех, кто разочаровался в лидерах оппозиции. То есть в документах прямо написано, что между лидерами российской оппозиции, между Ильей Пономарёвым, Гарри Каспаровым, Михаилом Ходорковским, Марией Певчих постоянно происходят какие-то конфликты. Надо эти конфликты подогревать, надо обращать на них больше внимания, надо дискредитировать лидеров российской оппозиции, надо показывать, что это вот такие бесполезные люди, что от них лучше держаться подальше, и что надо возвращаться в Россию. Людей, которые уехали из России, они при этом в агентстве социальных проектов, они делят на две части. Часть первая, вероятно, меньше, это преследуемые иностранные агенты, журналисты, блогеры, артисты, люди, которым грозит уголовное преследование в России. Этих надо посильнее запугать, этим надо показать, что возвращаться не надо, что у них все будет плохо, что за ними охотится российское государство, ну и так далее. И вторая часть, чуть побольше, более значимая часть, это люди, которые уехали, испугавшись, которых никто не преследует, которым не грозит уголовное дело вот сию минуту. Этих людей, наоборот, надо попытаться привлечь обратно в Россию, заманить их, объяснить, что вот в эмиграции хуже. На то, чтобы выполнить эти задачи, например, агентство социальных проектов просило бюджет 190 миллионов рублей на полгода, чтобы создать СМИ, у него было рабочее название «Тыквенный латте», И это СМИ должно было вот именно эту повестку и окучивать, рассказывать, как плохо на Западе, как хорошо в России, что возвращайтесь, лидеры оппозиции плохие.
Надо сказать, что действительно эти нарративы проникли в соцсети, и в СМИ. И я хотел у вас узнать, а вот есть ли какие-то данные вообще об успешности этой кампании? Вот вы пишете, что в том числе ряд западных исследований, отчеты Мета и EU Disinfolab говорят об успехе этой кампании. Действительно ли это так?
Ну, я бы скорее сказал, что эти отчеты свидетельствуют о том, что этих людей, агентство социальных проектов, эти вещи, которые они делают, их заметили, или знали, что существует вот такая кампания по дезинформации, и с ней стали бороться, в том числе на уровне правительства Франции, органов исполнительной власти Соединенных Штатов, на уровне Фейсбука и так далее. Очень сложно, на самом деле, оценить успешность той или иной кампании по дезинформации. Сами вот эти люди из агентства, они приводят такие цифры, что им удалось дотянуться 10 миллиардов раз до каких бы то ни было людей. То есть в совокупности всю их продукцию, так или иначе, посмотрели 10 миллиардов раз. А сколько это живых людей до конца непонятно, причем они приводят очень разные показатели. Это и просмотр в социальных сетях, это и разосланные сообщения, а судя по всему, они устраивали кампании по рассылке сообщений в различных мессенджерах, в том числе в Телеграме. Это и граффити, которые они нанесли на улице, и они оценивают, как эти граффити посмотрели. Не очень понятно, правда, как, но тем не менее. Но вот они приводят вот такую цифру, что им удалось дотянуться 10 миллиардов раз до каких-то людей, которые что-то увидели. Это не только аудитория уехавших россиян, это, в принципе, аудитория стран Западной Европы, Украины, Америки, Израиля и так далее. При этом, как насколько эти цифры соответствуют действительности, понять очень сложно, потому что, ну, часто такое бывает. Мы, в общем, в центре досье довольно давно пишем про различные кампании дезинформации. Часто бывает, что кампанию, которую устраивают с помощью ботов для дезинформации на Западе, в результате эту кампанию потребляют те же самые боты. И большая часть просмотров бывает накручена. Но проблема с дезинформацией заключается в том, что ей не обязательно быть супермассовой. Ей нужно проникнуть, ну, в худшем случае, буквально в ум и в сердце буквально одного человека. Но если этот один человек воспримет эту дезинформацию как что-то, что отвечает его представлениям о реальности, что-то, что соответствует его ценностям, взглядам, текущему мнению, это уже успех для компании дезинформации, потому что такой человек становится не просто носителем, он дальше начинает распространять вот эти взгляды. Вот он не только сам думает, вот он еще увидел где-то в социальных сетях, что так думают еще какие-то люди, а на самом деле это проплаченные администрации президента России люди были. Он увидел, что его точку зрения кто-то разделяет, он пошел ее разносить дальше, будучи полностью уверенным в своей эффективности. Поэтому точных цифр мы привести, конечно, не можем, насколько такая кампания эффективна, но она при этом достаточно опасна.
Вот буквально еще несколько вопросов к вам, Илья. Хочу спросить про Украину. А проникает ли эта дезинформация в Украину и каковы главные нарративы о деморализации украинских сил?
Ну вот, например, Александр Халичев, глава одного из управлений администрации президента, перед агентством социальных проектов ставил такую задачу, что нужно концентрироваться на расколе элит, который окружает Владимира Зеленского, и то, что Владимиром Зеленским очень недовольны в украинских элитах, и надо подталкивать аудиторию, которая потребляет вот весь этот контент, надо подталкивать аудиторию к мысли, что переговоры между Москвой и Киевом неизбежны, и что чем быстрее эти переговоры начнутся, тем лучше. Более того, социальных проектов. Это, вероятно, была их скорее собственная инициатива, чем что-то спущенное сверху. А агентство социальных проектов очень много внимания уделяло личности господина Залужного, бывшего командующего войсками Украины, бывшего главы украинской армии, и рассказывала, например, распространяла фейки в 23-м году, что он пропал, а на самом деле его убили. На самом деле он, конечно, не пропадал, и его никто не убивал в 2023 году, и по сей день он жив, но, тем не менее, вот такие фейки они распространяли. А когда в 2024 году Залужного отправили в отставку и отправили вскоре после этого послом в Великобританию, у себя во внутренней документации записалось, что это большой успех, что на самом деле это вот в результате их деятельности именно это вот и произошло. И что если бы не агентство социальных проектов, то Валерий Залужный так бы оставался командовать украинской армией. армии. А тут вот великий успех, теперь он посол и не принимает значимых решений на поле боя.
А что вам показалось самым интересным, когда вы работали над этим расследованием? Может быть, есть какие-то примеры фейков, которые вам особенно запомнились, или примеры какого-то использования инструментов, например, дополненной реальности?
Я бы сказал, что на самом деле мне больше запомнилась не дополненная реальность, потому что кто в наше время не использует какие-то вещи, связанные с искусственным интеллектом, с нейросетями или дополненной реальностью. Мне показалось забавным, что администрация президента и вот люди на подряде у российских чиновников продолжают пользоваться таким инструментом, как граффити. То есть они буквально рассматривают возможности, очень внимательно исследуют использование такого инструмента, как пойти и что-то нарисовать на улице, что-то нарисовать на стене. Мы видели, как эту кампанию использовали еще для использовали офицеры главного разведывательного управления в тот момент, когда встала необходимость расшатать как-то ситуацию внутри Европы, попытаться поссорить Эрдогана со странами НАТО и попытаться таким образом предотвратить вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Мы видели, что люди, нанятые ГРУ, они ходят буквально, мы писали про это, что они ходят по Европе, наносят трафаретные надписи, оскорбляющие Эрдогана, и таким образом делалась попытка как-то вот поссорить Эрдогана с населением Европы буквально. Но вот этот инструмент взяли на вооружение, в том числе и в администрации президента, и считают его, видимо, достаточно эффективным, потому что даже вот не только они рисуют эти граффити, но и потом подсчитывают, сколько человек их посмотрели.
А есть ли у вас прогнозы, Илья, каковы будут дальнейшие шаги Кремля? Будет ли расширяться эта информационная кампания, которая таргетирует страны Запада?
Эта кампания и так достаточно масштабно. Мне кажется, своего пика она должна, по крайней мере, какого-то локального пика, я предполагаю, она должна достичь к выборам в Соединенных Штатах, к президентским выборам США, намеченным на ноябрь этого года. Ну а дальше посмотрим. В общем, это такой инструмент организации информационных атак, фабрики троллей, боты, которые Кремль использует всегда. И не то чтобы мы видим здесь какое-то значительное увеличение активности или ее уменьшение – это такой стабильный инструмент, который всегда присутствует в арсенале Кремля и всегда им используется.
Илья, и последний вопрос. Вот вы упомянули выборы в Америке, действительно, в ноябре уже буквально на носу. А есть ли какие-то нарративы, какие они используют по поводу как раз-таки выборов в США, кандидатов в президенты США?
Те нарративы, которые мы видели, это были нарративы, которые касались скорее продвижения антиукраинской повестки среди американских политиков. Не секрет, что в Америке есть люди, которые из числа сторонников Дональда Трампа, которые не очень поддерживают выделение помощи Украине. Ну и, например, через одного из влиятельных политиков, вернее так, один из мемов, один из фейков, созданный в агентстве социальных проектов, в какой-то момент попал на эту благодатную почву и стал распространяться среди сторонников Дональда Трампа. Это, причем высокопоставленными членами Конгресса он стал распространяться. Это история о том, что якобы Украина занимается тем, что извлекает органы у погибших, в том числе детей, и как-то их использует по собственному разумению. Вот когда это все начали твитить, по крайней мере, люди из числа окружения Дональда Трампа, поддерживающие его сенаторы-республиканцы, вот это вызвало невероятный ажиотаж в агентстве социальных проектов. Они очень этому обрадовались. Даже написали, что вот американцы подхватили этот нарратив и теперь его распространяют. Ура, это большая победа. Вот такие нарративы распространяет агентство социальных проектов. И это основная их точка приложения в случае с Соединенными Штатами.
Это был корреспондент Центра Досье Илья Рождественский. С вами была программа «Дистанция». Провел ее для вас Алексей Горбачев. До встречи на следующей неделе.